как же хочется сосать.
Всем привет, уважаемые слушатели! В эфире 47-й выпуск подкаста «Ход котами». И сегодня мы не просто так втроем, как обычно, будем вам пиленькать что-нибудь до уши. А сегодня у нас, между прочим, в студии не только Никита.
Здрасте.
Не только Макс.
Перебежчик.
А еще двое вот этих самых прекрасных людей, которые, значит, на завтрак едят страницы книг, на ужин выкакивают древесину. Наши любимые друзья из подкаста «Плотные банвиланы», наши хорошие, умные, интеллигентные два человека. Олег.
Вот я именно какаю древесиной.
Пиноккио, блядь.
Александр.
Да, всем привет. Надо проверить камеры в сортире, походу.
Вы просили нас побольше читать и побольше рассказывать про книги, но мы пошли другим путем и привели вам людей, которые пишут подкаст про книги. И, собственно, наша традиционная рубрика первая — это «Доебаться до гостей». Друзья, ну вообще, давайте начнем с самого тупого вопроса, который только можно задать тем, кто создал свой подкаст.
Хочешь ли ты сосать?
Решили создать. Хочешь ли ты, во-первых, сосать? А во-вторых, почему? Почему ты,
не ты, а вы
не воспользовался этим желанием и решил создать подкаст вместо этого?
Ну, давайте, Олег, первая часть вопроса, видимо, тебе.
До такой.
Конечно, да.
До такой жизни дошли.
Ну да, так простой вопрос. Почему вы захотели заниматься подкастом? Пускай ответит Олег. Он так на меня сладко смотрит, что я прям не могу отказать ему.
Потому что.
Справи быдло. Александр, твоя версия.
Я не могу переплюнуть уже ответ Олега, к сожалению. Ну, для разнообразия ответить вам, если серьезно. Ну, я давно хотел сделать подкаст про книги, про фантастику. Очень давно, больше, наверное, там, 22-й год.
Да.
Ну, наверное, в районе 15 лет. И даже когда-то я это сделал первый раз, и вышло так себе.
Ты один записывал? Или как?
Нет, у меня был там приятель из тогдашнего форума российского киберпанк-портала. Мы тогда вместе, грубо говоря, тусили, тоже читали и решили записать. Там с одним из музыкантов, такого жанра IBM, или как? IDM, по-моему, называется. Но долго мы не продержались. Ну, и все это на много лет ушло в небытие. А потом, я уж не помню, то ли мы на сходке мужиков с Олегом познакомились, то ли как-то по-другому.
Нет, это было в парте. Ой, в арте на Таганке.
В парте.
Не, мы с тобой встретились.
Давайте на всякий случай поясним для наших слушателей, что под сходкой мужиков имеется в виду не абы какая, а сходка слушателей подкаста.
А нормальная, мужская, гачи-мучи, бля!
Не-не, вы все правильно поняли. Ну, я уж не помню, мы в элитном, наверное, списались, да, и встретились на Таганке в арке. Там был я, Олег, по-моему, еще пара человек,
Артём.
Да. Ну и что-то под пивко, слово за слово, и мы с Олегом такие, давай займемся с тобой более интимным делом.
Да. И опять мы подходим к первому пункту, кто любит сосать.
Ну, Олег, конечно, согласился.
Ну да, пошел я нахер.
Ну, в общем-то, слишком тихо.
Так все и началось, наверное. Изначально это не планировалось быть исключительно книжным подкастом, да и сейчас это, наверное, не исключительно книжный, но вот в свете событий, наверное, о книгах рассуждать чуть легче, чем обо всем остальном, для меня, по крайней мере.
Это какое-то немножко просветительское, да, можно сказать, деятельность? Ну, такая прям, не прям напрямую, но вы так вот немножко заходите.
Просветительская деятельность кому?
Для меня, да.
Ну, нам, по крайней мере.
Да, для тех, кто, может, не сильно понимает, о чем.
Мне действительно нравится что-то рассказывать, в принципе. То есть я, наверное, отчасти поэтому немножко преподавал. немножко там занимался такой деятельностью раньше, не в подкасте, а там были видеопоказы в Москве. Ну, то есть...
Видеопоказы — это что?
Несколько лет я занимался показом в разных местах Москвы, типа клуба Жари Рубина, типа там клуб «Жесть» была, Билингва, как правильно, не помню, на Лубянке. Может, бывали там. И я показывал там разное кино и устраивал после него обсуждение этих фильмов. Ну и, соответственно, репертуар был, ну, достаточно такой артхаусный. Ну, через, там, по-моему, 3 года мне это зачертело, потому что я туда много чего вкладывал, а отдачи было ровно никакой, и я всю эту лавочку свернул. Вот, но...
Ты как модератор, да, там выступал, получается? Или прям как организатор?
Не, я организатор. Я договаривался с клубами, я там доставал фильмы. Некоторые фильмы мы даже с моими друзьями переводили, это были единственные переводы в России. Я даже рисовал постеры, которые расклеивал.
Те самые знаменитые...
Вот такие же, как в региональных деревнях, да, типа?
Ты знаешь, я бы хотел сказать, да, потому что они просто меня восхищают, но нет, к сожалению, все было проще.
Так, но я так понял, что ты умнее Олега. Объясни, что Олег делает в подкасте в твоем тогда.
Слушай, Олег на самом деле... может. Святейший человек, он просто, как только включается камера, да, он вот, как уже Макзон сказал, превращается в такое животное. Вот, когда его никто не видит, и он находится наедине со мной, и он иногда себя ведет совершенно иначе. И это вы можете услышать, послушав, собственно, наш подкаст.
Что ты, Олег, скажешь? Свое оправдание.
Пункт номер первый, все перекрывает.
Все еще актуален, да? Жажда мучает.
Поэтому и продержались 40 выпусков.
Справедливо.
Этого, Саша, нужно доить как надо.
Согласен.
А то он слишком заморачивается.
Саша, расскажи, как ты умудряешься так много, блядь, читать? Потому что я не понимаю, откуда ты берешь дополнительные 800 часов в сутки.
Я тебе открою один секрет. Я вообще читаю очень мало. Я на старых щах сейчас выезжаю. Вот Олег реально читает пиздец как.
Он в детстве начитался, и сейчас то, что он начитался, у него есть время записать.
Ну, просто у меня логичный вопрос. Вы же тоже, типа, смотрите кучу сериалов, кучу
нет,
фильмов.
Нет, тут
ну,
ты не прав.
Я лично вас знаю.
Нет.
Типа, вы играете... Ну, не кучу, возможно, но... Ну, как бы тратите на это время. Играете даже в игры, в какие-то. У вас там консоли, хероли. Но вот... Когда, блядь, вот вы такие, типа, находите несколько часов на книгу?
Один из них, наверное, имеет большое количество времени, чтобы...
Ну, во-первых, по времени это, я думаю, как минимум не очень интересно людям. По поводу времени у нас, допустим, с Александром есть общая тематика для выпуска. Мы должны сделать определенный минимум. Ну, то есть это либо одну книгу, либо что-то по теме, либо из различных каких-то тематических книг или произведений. По времени это занимает не так много по сравнению с сериалами. Но если мы сейчас, вот, допустим, будем говорить, то, я не знаю, там, за 2 месяца, но, наверное, каждый из нас посмотрел максимум по одному.
Сериалу?
Да, да.
Я вообще...
Ну, там, не... да, там, либо ноль, либо один.
У меня не получается смотреть, в принципе,
по поводу игр
ничего.
Это еще хуже.
Играть вообще не получается. У меня единственное получается читать в электричке. И, может быть, когда я каким-то волшебным образом освобождаюсь на время от, так сказать, отцовских обязанностей, я вот там в уголке, как крыса, просто с киндлом там пытаюсь что-то вычитать. Ну, кстати, вот...
То есть, получается, да. Вы сами себе, типа, ставите цейкнот какой-то, типа, к выпуску, и прям вот я прочитаю 2 книги перед выпуском.
Ну да, а иначе, ну просто потому, что если мы начнем слушать с начальных выпусков, все было достаточно отвратительно и сумбурно, и только потом мы вырабатывали основу для того, чтобы понять, во-первых, время между выпусками, потому что вы за сколько нас обогнали и догнали? За год?
Ну мы-то, господи, блядь.
Ну, считай, если мы в июне начали записываться.
Ну, год.
На коленке пишем.
Кстати, год. Ну, какая разница? Слушай, одно дело то, что, допустим, люди этим начинают заниматься, они выпускают 5-10 выпусков, как, допустим, есть люди, которые, подкаст, который любит хуи, ну там, не будем говорить про какой подкаст.
Он так в народе называется, вы-то не подумайте.
На сходке да. мужиков его слушают.
Да, 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 да. За столом.
Да.
Записывают.
И в то же самое время у нас сегодня какой выпуск?
У нас 47-й получается.
Ну вот, это значит, что как минимум это интересно. Плюс есть спешалы про книги и так далее.
Спешл, по-моему, у вас один.
Нет.
Ну, не-не, про книги один.
У нас один про книги. Максим просто не слушает наш спешл, потому что он не подписан на наш бусти, а мы ему не скидываем.
Но это называется самоиндукция, да. То есть он сам себе, да, сам себе донатит.
Да?
Перекладывает да. слева карман.
Я не
вправо.
Люблю сам себе донатить, это невыгодно.
Ну что поделать. Но в итоге по поводу вопроса про время, время всегда можно найти, если есть для этого цель.
Знаешь, я тебе скажу про время, вот просто зарисовку, да, я как-то спуск, ну вот мы как записываемся, обычно Олег приезжает под вечер, там суток или ну, с работы уставший, мы ложимся спать в две разные гетеросексуальные кровати, если что. Ну, а на утро уже пишемся. И вот я спускаюсь, значит,
после жаркой ночи.
И вижу, как
вы убили Олег... все мои следующие 50 вопросов только что примерно вот этим. Следующие мои 50 вопросов ты убил этим уточнением, к сожалению.
Нет, то есть вопрос, ебемся ли мы? Да,
да.
Хочет ли Олег сосать? Это мы еще узнаем.
Сегодня вечером.
В следующем выпуске.
Следующего не пропустите.
Короче,
снимаем,
просто...
снимаем лишние 100 IQ с интеллекта наших гостей сегодня в прямом эфире.
Вот, и я просто вижу, как Олег стоит чистить зубы, параллельно читая, понимаешь? Ну вот, вот так он находит время. Когда ну, он жрет, тоже читает.
Блин, сериал и там в игру поиграть точно не получится, когда ты чистишь зубы, да? Ну то бишь, как ну, читать, мне кажется... Ладно,
надо просто перестать чистить зубы.
Очень
простой рецепт.
Согласен, лишние 2 минуты.
Немножко по-другому выглядит времяпрепровождение.
Ну и плюс еще у нас достаточно разные направленности. То есть если Александр это более академичный человек, он читает и дополнительную литературу, статьи, ну какой-то материал находит более интересный. То для меня это, скорее всего, это комиксы, книги более легкого пошиба, чем нежели у него. И поэтому мы друг друга дополняем в этом плане.
У меня как раз встречный вопрос. Я просто каждый ваш выпуск смотрю количество тайтлов и тем, и у меня вопрос, как вы, блядь, все это успеваете? Просто это какое-то невероятное что-то. Вы вообще работаете?
Мы без работы! Вот и весь ответ.
Слушай, ну вот, все те часы, которые я мог бы читать книги и умнеть на глазах, я просто трачу на скам ужасный, джанк. Джанк не фуд, это у нас джанк-медиа, допустим, это назовем. Я типа, ну, я 2 года сижу, работаю удаленно. То есть, когда я работаю, вместо того, чтобы фоном включить какую-нибудь музыку, у меня фоном играет какая-нибудь херня, типа какого-нибудь сериала. Ну, я создаю себе иллюзию офиса, только у меня там, типа, не менеджеры переговариваются, а какие-нибудь серийные маньяки пилят кого-нибудь в очередной раз. Вот. Ну, это мой пример. То есть, я очень много, как бы, поглощаю контента тупо фоном, но если мне что-то, как бы, цепляет, то я так посматриваю уже почаще в сторону экрана и типа потом об этом могу рассказать. А по поводу игр, ну, получается там, ну, грубо говоря, за час ты уже поймешь, что это за игра, и о ней рассказать не так сложно, как казалось бы. То есть я не прохожу все те игры, в которые мы рассказываем.
Да, ну то есть книгу ты, ну, ты должен прочитать, чтобы о ней иметь какое-то мнение до конца.
Нифига.
Вот, мне кажется, отличие. Нет.
Один из наших соведущих, который мелькает время от времени, он по отзывам иногда книгу читает просто.
Да? И актуально? Мне кажется, нет. Не только по книгам можно по отзывам.
Нет, ну на самом деле это не так правильно, но дело в том, что сейчас, если у нас есть книги, допустим, направления художественного, если мы берем какую-то большую серию, то понятно, что прочитав одну-две книги, ты более-менее понимаешь, готовы ли автор как-то модернизироваться или эволюционировать, и тогда ты продолжаешь это читать, либо ты понимаешь, что это абсолютно стагнация в виде дошковой, и мы говорим об этом до свидания. Опять же, есть, допустим, какие-то ребята в виде каких-то, ну, не повести или научных трудов, как, допустим, мы сейчас готовим какой-то литературный бэкграунд по поводу смерти, погребения и африканской тематики. И если ты понимаешь, что тебе не нравится эта тематика, если ты понимаешь, что автор полный мудозвон, то какой смысл читать там? Ну, окей, ты прочитал первые 100 страниц, а после этого ты можешь бросить книгу просто потому, что это говно. Это нормально. То есть, ну, но к этому нужно пойти.
Ну, надо уметь остановиться, да, чтобы не тратить лишнее время.
А как понять, говно или не говно?
Если тебе не нравится.
Да, тут очень просто. Ты это делаешь по кайфу, как бы.
То есть это сугубо на личных ощущениях.
Ну, смотри, дело в том, что мы с Александром читаем достаточно разную литературу разной сложности, но мы уже дошли до такого состояния, что мы читали и что-то жесткое, и что-то очень сложное, и очень объемное. И то, что когда у тебя есть там 25 отзывов под названием «Это самая лучшая книга в твоей вселенной», и ты навсегда ее запомнишь, но она говно, ты просто говоришь о том, что нет, ну это просто говно.
Ты просто не хочешь срать, не мучай жопу.
Ну да, и это никаким образом не отменяет того, что она...
Пошел Александр срать.
Да. Да, но дело в том, что это никоим образом не отменяет то, что, возможно, у нее есть литературная ценность, но она просто либо не для тебя, либо она подана не под таким соусом, как, допустим, большинство авторов, которые пишут жанры автофикшн.
Автофикшн, да.
Ну да, который я просто ненавижу.
А это что такое автофикшн?
Ну это когда автор рассказывает о своей жизни и обличает это именно в книжный вариант с вкраплением какого-то сюжета постороннего. Ну там, допустим, это Оливия Лэнг по поводу «Почему писатели пьют». И она рассказывает о своем путешествии, которое кому не сдалось.
Короче, художественная биография такая. Хотя в некоторых случаях это достаточно увлекательно бывает.
Какая?
Ну, можно сказать то, что тот же Дэвис, это... В чем-то как раз.
Мы сейчас пытаемся говорить по поводу «Змеи Радуга» Уэйда Дэвиса, по поводу путешествия ботаника в Африку и попытки нахождения яда, который делает человека зомби. Если что, это немножко для контекста.
Мы сейчас, походу, потихонечку перетекаем в подкаст «Плотный был Иван», и я даже перебивать этих двух ребят не хочу. Расскажите, знаете, что мне...
Подожди, а вопрос вот про Хантер Томаса, вот то, что он пишет книги.
Хантер Томпсон. Ну, во-первых, он не пишет, он уже давно умер.
Писал, извините, да, а вот, да, все, я вот сейчас, походу, после подкаста будут меня сейчас ебать.
Первый штрафной.
Штрафной, да.
Вот, но он же тоже, да, если я правильно помню, писал про себя, но в каком-то таком вот ключе.
Да, у него есть несколько произведений. Допустим, первое произведение — это были «Ангелы Ада», рассказывающие о том, как он вклинился в группу байкеров, которые были после Второй мировой войны, и потом они стали байкерами, потому что им просто нечего было делать в своей жизни. Но тут надо отличать то, что есть профессиональные журналисты, которые пишут великолепные какие-то труды для других. А есть просто люди, которые дрочат сами на себя и просто от этого кайфуют и делают из этого книжки.
И это называется автофикшн.
Да. Ну, 90% того, что вот это делается, это называется автофикшн и, ну, сомнительного качества.
Я бы не стал, на самом деле, акцентировать
внимание
на терминах.
Например, Чарльз Буковский, да?
Оп, а вот за это мы отключаемся отсюда, выключаем все и разбираем.
Расскажите мне, вот, ну, я просто слушаю ваши выпуски давно, все 40 послушал, и заметил, что вы от просто набора каких-то типа книг, бессвязного, как вначале у вас было, начали переходить, выискивать какую-то общую тему, одну, допустим, и вот обсуждать в ее ключе там несколько произведений. Как вы, ну, подбираете тему, как у вас происходит там, о чем вот вам интересно? Вы учитываете мнение там чатика вашего.
Или обстоятельства, которые происходят.
Думаете и
в мире.
И погнали. Или какие-то внешние факторы на вас влияют там и так далее.
Я бы хотел сказать, что мы реагируем на чатик, но, к сожалению, чатик не дает каких-то нам сигналов, да, тематических, вот, поэтому выбор темы в основном ложится на плечи как бы нас двоих. И после очередной записи мы с Олегом, так сказать, встаем, отряхиваемся, да, и такой, ну что будет в следующий раз?
Ну и будем честны, что, если честно, меня не особо интересует мнение людей, потому что мы выбираем тематики по собственному желанию. То есть если есть человек, которому что-то интересно, мы можем с ними об этом поговорить. И если он нас в этом убедит, ну, то есть нас заинтересует, это один момент. Но в большинстве моментов это как бы... Человеку нужна какая-то литература, мы ее даем, и все.
Ну, вот как пример, вот тот выпуск, который мы будем писать с Олегом в ближайшее время, инициирован именно Олегом. Он мне подсказал одну книгу, как раз вот «Змеи и радуга». Я начал ее читать, и мне она очень понравилась. И все. Я, короче, активировался, выбрал вектор и начал рыть... вот в эту сторону, другие книги доставать, читать статьи. Ну, меня она увлекла. И все, и тема появилась.
Да. А я в эту очередь, эту книгу не знаю, я просто дело в том, что когда я был в Пите, я так сильно ужрался, что на следующий день я обнаружил заказ на Озоне на эту книгу. И я не знаю, каким образом она ко мне попала, но я точно знаю, что я читал очень длинный лонгрид, конечно, так себе звучит, по поводу этой книжки. И так как я очень люблю еще группу The Landar Door, ну, если кто знает, то он прочувствует такой хороший металл с африканской тематикой, то, соответственно, я ее взял, прочитал, и от этого мне очень сильно пошел какой-то определенный заряд на эту тему, и мы, соответственно, пошли дальше, дальше, дальше. В итоге мы зашли там про Марлона Джеймсона, это черный леопард, рыжий волк и так далее, и по поводу смерти и интерпретации захоронений в различных культурах. То есть смысл в том, что это абсолютно рандомная тематика, которая идет уже несколько лет. То есть сейчас уже нет такой проблемы, что мы можем найти какую-то тему. Но в плане того вопроса, который ты задал, если честно, ну вот так, мы просто послушали подкаст «Говорит Вафин», и мы поняли, что это очень оптимальный, как бы... набор функций. Это именно оптимальный набор схем, которые удачно ложатся в подкаст. Почему? Потому что, ну вот, обсуждать разные книги, это, конечно, круто, но немного туповато. Ну, потому что вследствие того, что мы можем почитать там любую рецензию и так далее, и тому подобное. А так у нас появляется тематика, мы ее выкристаллизовываем в играх, в книжках, в комиксах, в визуальном каком-то еще контексте и так далее. И из этого у нас получается тема. То есть это абсолютно нормально.
Слушай, ну на самом деле попытки, прости, Олег, были давно. Ну, не то чтобы прям попытки. Мы делали тематические выпуски. Если ты действительно там слушал, ты помнишь о Поляринове, о сектах, спецвыпуск был. Был спецвыпуск. Ну, как, он не спецвыпуск, он просто посвящен, в принципе, какой-то единой теме. Были вот по Винжу тематика, были про пауков, собственно, этого Адриана Чайковского. Ну, то есть, в принципе, у нас всегда были выпуски с центральной темой, а потом до нее докидывалось всякое разное. Но в последнее время, ну, не без Вафина, согласен, я понял, что лучше все-таки делать выпуск целостным. То есть не добавлять, допустим, в конце, ну, каких-то еще там, не знаю, 10 наименований, вот, бегом. Ну, это нет смысла вот так вот торопиться бежать. Зачем? То есть лучше обсудить какую-то одну тему, а вот какой-нибудь записать сразу после него спецвыпуск, где просто накидать все, о чем ты хочешь сказать. Уже, ну, вот, без центральной тематики. Поэтому мы потихонечку сейчас переходим в немножко другой формат и стараемся писать два выпуска подряд, то есть один тематический, а второй вот все сразу. Но...
Для Бусти, да?
Конечно, не, ну, есть такие мысли, да. Уж книги дорогие стали, сука. Но пока за счет Олега, за счет его идеализма, он как каждый раз, когда я говорю: Олег, мне надо купить новую книгу и еще пару носков, он такой: не надо. Ходи босиком, но Бусти не заводи.
Тогда такой вопрос вот по поводу темы, схемы вокруг одной темы какой-то. А вы сценарий какой-то прописываете хотя бы минимальный или прям как вот...
Стараемся.
Что прочли вокруг
этого. Ну, типа просто всего, накидали и... тем и уже от нее...
Нет, мы как, раньше мы в первые там несколько выпусков мы вообще пытались писать именно полный сценарий, когда мы это зачитывали, ну, я,
по
допустим...
По ролям.
Да, по ролям и так далее. Это было, наверное, необходимо, потому что мы не привыкли, мы очень боялись, и это нам в каком-то смысле помогло, но это были такие дополнительные колесики к велосипеду. Сейчас у нас имеется набор тем, которые нам необходимо обсудить, у нас есть книги, которые мы хотим обсудить, и каждый из нас к этому готовится. Ну, допустим, я пишу краткое резюме, но я, можно сказать, делаю какие-то основные заметки, просто дело в том, что я еще делаю лекции для студентов, поэтому мне полегче. То есть я могу достаточно свободно говорить. Саша, допустим, очень любит много фактологии, и поэтому он выписывает для себя достаточно много информации. Да, и я думаю, что, возможно, сейчас уже можно переходить к каким-то темам, которые вы хотели бы обсудить.
А нет, еще подожди, у меня есть вопросик.
У меня
может,
есть.
Еще у Никиты какой-нибудь, да,
есть вопрос. Подожди,
я все жду, мы вас еще не отпускаем.
Да когда слово ставить-то, а?
Да, вот, да, вот меня это интересует, да.
Разошелся, Станислав.
Ну,
готовился, что ли?
Какие у нас? Надо же тоже показаться интеллигентным.
Монокль
твой. Месье Стасье.
Ты подкаст, что ли, перепутал? Готовишься.
Хотел сообщить то, что спасибо, что позвали, и в честь данного события я открыл бутылочку стрижамента из Дагестана, мне подарили, вот, чтобы, так сказать, отметить сей факт.
Наконец-то мы столько...
Союз. Союз слияния.
Рекламировали, что наконец-то мы встретились.
Да.
Ура.
Так что, ваше здоровье, друзья.
Спасибо. И ваше тоже.
Бон вояж.
Ах, Фидерзейн, увидимся на том свете. Никит, у тебя был вопрос. Давай.
Да, хотел спросить у вас по поводу именно механики обсуждения книг и, а именно такой вещи, как спойлеры. Потому что я вот когда слушаю ваши подкасты, с одной стороны, вы как-то ловко лавируете. С одной стороны, вы вроде бы не пересказываете детально сюжет каждой книги, но при этом у меня четкое ощущение после каждого выпуска, что я прочитал уже эту книгу, и мне ее читать не нужно. Поэтому вот такой вопрос, насколько вы, как вы относитесь к спойлерам, и насколько это имеет значение при обсуждении именно книг, а не там сериалов или фильмов, про которые уже всем все ясно.
Я обычно стараюсь избегать, если это возможно. Как правило, я говорю, что сейчас будут спойлеры, как это было вот в выпуске про Severance. Ну, потому что если об этом не говорить, то обсуждение не получится. Вот. А в целом, ну, мы как бы детально-то не пересказываем, то есть мы постараемся какие-то отдельные тезисы брать.
Ну, я еще могу к этому добавить то, что вопрос-то не только в самом произведении, вопрос к тому, как ты поглощаешь, то есть насколько классный авторский язык, насколько он классный делает образы. То есть ты можешь сказать о том, что книжка интересна, у нее отличные графические образы, которые в твоем сознании сразу визуализируются, но это не поймешь до того момента, пока ты сам не начнешь читать, и в зависимости от личного восприятия. Поэтому вопрос спойлеров, это... Ну, понятное дело, что мы сюжетно не будем это объяснять, но дело в том, что мы обычно объясняем такие книги, в которых надо слишком много контекста, чтобы понять спойлер. Поэтому и этой проблемы обычно не стоит. Ну, если это, конечно, там, ну, не знаю, там, не 20-я книга «Вархаммер 40 тысяч», «Падение Хоруса», там, и так далее.
Лучшее.
Макс, ты что-то хотел спросить? Простой.
Вот, вам, вашему уже подкасту образно сколько? Уже года 2-3, да, наверное?
С 19-го?
2.5, я бы сказал.
2.5. Простой вопрос, потому что у нас предыдущие наши гости, у которых тоже были подкасты, кто-то перестал, да, делать их, кто-то немножко переформатировался. Вот у вас, у меня такой вопрос. Вы вот не устали? Вас все еще прет это дело? Вот спустя 3 года. Есть еще тот запал? Или...
Или нам лучше сейчас заканчивать?
Нет, ну не то, что прямо сейчас заканчивать, но, может, вы тоже думаете как-то переформатироваться.
Во что?
Или чем-то подпитываетесь.
Слушай, альтернатива подкасту — просто алкоголизм, как бы. Все.
Ага. Ну, то есть, ну надо не понимать, что я думаю, достаточно много людей, которые записывают подкаст или делают его, если это не является продюсированной вещью, которая должна зарабатывать деньги, то это одновременно и терапия для людей, которые это делают, потому что они объединены общими какими-то темами, темами и увлечениями. И, с другой стороны, это неожиданная часть того, что у тебя есть люди, которые готовы это и потреблять, и на это реагировать.
То бишь есть импакт такой, да, так сказать, от всего этого?
Что... Это да, это раз. И во втором моменте то, что все-таки мы... И надо еще понимать, что подкаст помогает нам читать. Потому что если бы мы, потому что если бы мы не вели подкаст, то, соответственно, мы были бы полностью поглощены своими делами, полностью поглощены бытовухой, и с каждым годом это все, этот вопрос все более тоньше и тоньше. А именно подкаст помогает нам сконцентрироваться на какой-то либо тематике, либо на какой-то книжке, и, по крайней мере, это обсуждать, рассуждать и так далее. Кто-то вспоминает интересные моменты, кто-то дополняет это, и из этого рождается истина, и, возможно, это нас и улучшает.
Тогда сразу же вопрос. А вы довольны? Вот тем, что вот у вас есть, вот так сказать. Вот тот формат, который вот у вас есть, вот, да, вот, или который сейчас вот вырисовывается уже. Вот вы им довольны или все-таки вы думаете, что есть куда расти, что-то улучшать?
Да, конечно, всегда есть куда расти. Ну, сейчас и в обработке хочется сделать там как-то что-то лучше. Есть вот лично у меня мысли попробовать видеоформат. Но это
эксклюзив. Вот это я люблю.
Да. Прямое включение со встречи мужиков.
Как оно на самом деле? Документалка.
Вот какое должно быть гонзо.
No homo.
No. У меня вопросов больше нет.
Я последний, наверное, задам, и уж все, хватит с вас. По поводу, хотел сказать, комьюнити и вообще отклика типа от людей. Понятно, что у нас у всех там небольшие комьюнити, но насколько вы были, во-первых, удивлены, может быть, тем, что так много людей типа подписалось
или
на
мало
ваш канал, на ваш чат, что-то обсуждает, хочет читать книги. Как ты еще там, ты же, Саша, на Disgusting Mind еще там пишешь периодически, это, будем честны, крупный ресурс, который много знает людей. И как вот вообще, какой отклик у всех? Помогает ли? Или наоборот, хочется больше? Или типа вы вообще не обращаете на это внимания? Мотивирует, может быть, вас этого? Опять же.
Фидбэк всегда мотивирует. Но я тебе могу так сказать, как написал один посетитель чата, говорит, да я вообще вас ни разу не слушал, просто мне приколы с вами общаться, я вас лично знаю, все. То есть у нас людей-то, в чате их не так много, и большинство все-таки из них лично наши знакомые, и я не могу сказать, что все,
общие,
наверное,
я бы даже сказал.
Да, общие знакомые, и не все они слушают подкасты, их устраивает это некая книжная гавань, где периодически прилетают какие-то интересные ссылки.
Угу.
Вот, а по количеству прослушиваний я, честно признаюсь, даже не смотрю. Потому что это на самом деле ни на что не влияет, потому что для нас с Олегом, запись — это встреча нас двоих и беседа, и то есть будет слушать один человек или 100, неважно.
Милота.
Главное, чтобы он был счастлив, и вы тоже были счастливы. Спасибо, что вы к нам пришли тоже. Мы долго этого ждали. Мы отправили к вам нашего шпиона.
Подождите, стоп. Я хочу сказать. Дело в том, что в феврале 17 или 18 числа Макзон, это было в Нижнем Новгороде, полупьяными и так далее, ко мне пайник Макзон и сказал: «Бля, записываться надо».
Красавчик, поэтому вы его наускивали.
Стоп, подожди.
Уверенно подошел, сопнул на ушко, в глаза взглянул.
Профессиональная полевая работа.
Да, и сказал, записываться надо. Я, соответственно, сказал, ребят, единственный момент, то, что мне необходимо что-то, ну, более-менее личное общение, то есть я готов к вам поехать, я готов где-то в Жуке записаться и так далее, ну, то есть где-то на локальной какой-то площадке. Сейчас июнь,
да.
Мы собрались. Ну, то есть, как бы, от затеи до реализации
все произошло прекрасно.
Совсем немножко времени. Я бы так сказал, по бонвивасти.
Это еще быстро.
Это еще быстро, да-да-да, я бы так это сказал. Так что задумка была, все хорошо, и рад, что с вами встретился. И, возможно, мы сейчас еще что-то обсудим, если у вас хоть что-то есть. Мои маленькие дикпитищи.
А, у нас
да.
есть.
Только обещай, пожалуйста, обещайте, пожалуйста, что вернете нам Максима.
Нет.
Ну, я думаю,
с вами был Максим из плотных бонвиванов. Ставьте лайк, подписывайтесь.
Колокольчик, возможно, между ног.
Что он переметнется. Переходим к нашей любимой, легендарной, самой лучшей в мире рубрике, которая называется «Кто в а чё?». Сегодня у нас много людей, и поэтому поменьше у каждого будет тем. И кто же, уважаемые мои друзья, хочет из вас начать посоветовать что-то нашим любимым слушателям, кроме книг?
Слушай, я могу кто начать, у меня думал. мало тем. Вот, но...
Давай сразу с двух ног, Сашка.
Поскольку заезжай. Нас позвали, потому что мы вроде как специализируемся на книгах, я подумал, что надо о чем-нибудь такого рассказать, что еще не было в подкасте «Плотные бонвиваны». Эксклюзивчик почти что.
Вот так вот.
Вот, и популярный, потому что в современном книжном мире русскоязычном имя Алексея Поляринова это такое, ну, типа, популярное, очень известное имя.
Нет.
Ну, Олег на все отвечает нет, вот, с исключением определенных.
Берем пункт номер один.
Да. У этого джентльмена вышла не так давно книга, по-моему, то ли в начале этого года, то ли в конце прошлого, ну, относительно, да, свежая.
То ли в прошлом, то ли в этом ветер.
Ну, это его последняя
книга. Хуй его пойми.
И отношение у меня к этому писателю следующее. То есть я считаю, что его романы, они, конечно, продаются громадными тиражами, но, на мой взгляд, они слабоваты. А вот две книги эссе, которые у него вышли, они великолепны. Он отличный эссеист, и последний сборник эссе, у него называется «Ночная смена», где он рассказывает, причем не просто дает какие-то рецензии, он вплетает туда какие-то свои умозаключения, рекомендации и прочие там референсы, что очень интересно. Он рассказывает про Мигеля Сервантеса, то есть он рассказывает про, как это, можно, наверное, цикл, да, назвать, Олег, про Дон Кихота.
А, ну Дон Кихот, да. Но вопрос в том, что его первый сборник... почти полтора килограмма слов?
Два килограмма.
Почти два килограмма слов.
Два килограмма — это...
Ну, слов. Ну, в смысле назвать, того, что назвать. Книжка весит так. Дело в том, что первый его выпуск эссе был отличный вследствие того, что он очень долго разрабатывался, очень долго продумывался, и поэтому он был великолепный, каждая статья запоминалась и давала какие-то офигенные референсы. То его новый второй выпуск, он гораздо меньше по наполнению, он более скудный, и я не совсем согласен с Сашей, но пусть он продолжает. Но в плане того, что я бы так сказал, что человек может сподвигнуть на прочтение книги, потому что я прочитал «Дон Кихота» именно после того, как я прочитал книжку Поляринова.
Вот об этом я хотел и сказать.
Вот, да.
И вот, чтобы было понятнее, да, то есть он не пишет о «Дон Кихоте» как рецензия, типа вот, значит, классное такое чтиво, там так-то и вот так-то. Нет, он заходит совершенно с другой стороны, он рассказывает о жизни самого писателя. То есть, ну, даже тот, кто читал «Дон Кихот», он иногда понятия не имеет, вот, как книга была написана. То, что она была написана в тюрьме в плену. То, что Сервантесу вообще дико не везло. Он там, по-моему, три раза сидел. Он был ранен.
И за него выкуп платили, и там семья была.
Не смогли заплатить выкуп, денег не хватило. Выкупили из алжирского, что ли, плена, я точно не помню. Его младшего брата, а на него денег не хватило, потому что, когда их взяли в плен... корабль на абордаж там брали, по-моему.
А вот здесь является тонкая грань того, что нужно дать Саше по жопе, чтобы он не загонялся. Но сегодня я не буду этого делать.
Поэтому руки на стол.
У нас можно все.
Поэтому руки на стол, да.
Короче, понятно, с Ирвантосом закругляемся, да?
Не, ну ты уж рассказывай.
Ты уж рассказал, как рассказал, поэтому как бы ссать уже хочется, поэтому давай.
Из-за того, то, что он там был ранен и первый раз пленен, у него забрали все документы, и за него попросили там чуть ли не у короля. Ему повторно дали документы, что он там герой войны, там, ну, кавалеры высшего общества, там, прочее. И с этими документами их как раз захватывают в плен. Естественно, значит, то глава вот этих, не знаю, ажурских военных, не знаю, террористов, хер знает, как их они называются, уже не помню, он видит вот эти все бумаги и понимает, что за этого голубчика-то выкуп получится взять хороший, а денег-то у них нету семьи ни хера, потому что справки-то все эти такие, вот так вышло. И в итоге он просидел до хера лет, вот, его оттуда в итоге все-таки достали. И после этого он через пару лет снова загремел уже в другую тюрьму, где он как раз пишет «Дон Кихот». И зная вот эти все нюансы жизни, когда ты читаешь сам роман, ты уже видишь это не как какую-то, ну, не знаю, псевдогеройскую повесть, ну, не повесть, а, не знаю, роман большой, а такой прям, ну, реально постмодернизм, потому что чувак очень завуалированно глумится над всем. И вот это, это круто, то что, ну, я об этом узнал, прочитав, соответственно, вот эту книгу Полярного. Вот. И у него такой подход к многим произведениям. Что-то он рекомендует, что-то он просто как бы оглядывает, говорит. Но, как правильно сказал Олег, после этой книги я тоже себе парочку-троечку книг закинул в корзину на Озоне. Вот, я считаю, это признак хорошей книги. Ну, чтобы меня тут не сожрали, наверное, все, следующий.
Пожалуйста.
Будьте любезны.
Быстрее.
Кто следующий?
А кто следующий? А давай я. Коли я в плену тут, как Сервантес. Выкуп уже шашлыком принесли.
И выкупать мы тебя не будем, нихуя.
А мне шашлыком тут принесли.
Да, у нас денег нет, Максим, смирись, блядь.
Да, значит, на неделю.
Подписывайтесь на Бусти, чтобы выкупить Максима.
Его жопка за месяц всего за 599.
Да, подписка. Подписка на мою жопу.
Значит, подписка на жопу,
ну,
Максима,
я на этой неделе прям что-то разошелся.
Че, погоди, я подписываюсь.
Я сейчас подписываюсь, подождите. Значит, посмотрел много, но расскажу не про все. Вот остальное оставлю, ну, чтобы было. Вот. И что я хотел бы рассказать. Посмотрел я на неделе документалку, которая называется Keep Sweet. Она же покорить... А, Keep Sweet, Pray and Obey. Переводится как «покоритесь и молитесь».
Говорит на английском языке.
Есть. Вот, значит, документалка, мною любимым жанром, документалка про какие-то ебаные секты, которые я просто обожаю.
Опаньки, я запишу.
Вот, вышла она прям недавно.
Я тоже.
Значит, рассказывается про чувака... Уоррена Джеффса, который пришел к посту, так сказать, к посту президента фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Вот так она называется.
А зарегистрирована была секта?
Ух, да.
А,
угу. Вот. И,
ВКонтакте.
Знаете, документалка прям в духе, сейчас я даже скажу, у меня тут списочек есть, потому что я уже многие названия забыл, они так... Значит, если кто смотрел «Дикую-дикую страну», «Святой ад», «Бикрам», вот, «Джонстаун», то это прям отличное продолжение тематики про то, как один сумасшедший чувак из какой-то более-менее из, хорошей секты, ну, такой, раньше была хорошей, но потом из нее сотворил хер пойми что. Проституция.
Я бы даже сказал, из какой-то религии, потому что у них же религию можно
да?
рабочую.
Ну и там облегченная ее регистрация.
В какой-то момент она превращается
я
в
я поэтому и спросил Макзона по этому поводу, что дело в том, что ты можешь сделать любую секту, если там у тебя вот 20 человек, если у тебя есть определенное количество денег, то ты можешь сделать любую секту, да. И поэтому именно в этом-то и смысл.
Это прям еще такая секта, как вот в «Дикой-дикой стране», которая решила сделать еще свой маленький город. Только в «Дикой-дикой стране, они что-то весь чуть свой штат не сделали в Техасе. Кстати, странный штат Техас, там постоянно случайно какие-то секты происходят, появляются, и все идет медным тазом.
Ну, чем беднее хуй население, мне кажется, тем проще.
Ну, согласен, да.
Не вот то, что в Константинопольской области.
О, прекрасно сделано, прекрасно снято. Местами прям душераздирающе, я даже местами всплакнул, потому что вот, как многие уже в последнее время говорят, что новое веяние кино, это уже не актеры и
фильм. Это фильм прям или сериал?
А? Это сериал, там 4 серии. Это не уже не кино, не артхаус, а это документалка, потому что за документальным фильмом смотреть интереснее, там живые люди рассказывают настоящие, ну,
оп. Макзон, да. У тебя великолепный рассказ, ты мне очень нравишься и так далее, но дело в том, что у Саши томный взгляд, а это значит, что он хочет с тобой чокнуться.
Блять, подожди. Ну ты как, не доебёшься.
Ты сначала выпей, а потом продолжай.
Собака, простите меня, пожалуйста.
Ну раз просит.
Аве.
Сука.
Что, не понравилось?
Ну это... Я даже этого вырезать не буду, чтобы вы понимали.
Да ты чё, это ж целебные травы Кавказа.
Я чувствую. Аж хинкал захотелось.
Ой, хинтай, ой, хинкал, да.
Хинтай, хинкал. Вот, так
а
что...
он только так и работает.
Вот вам и название.
Вот и название для выпуска.
Так что если вдруг вам ранее перечислены мной документалки были просмотрены и были вами заценены, то это я тоже очень рекомендую.
Макзон, после хентая с хинкалом твои слова, конечно, знаешь...
Пошел нахер. Как тебе такое?
Илон Маск.
Короче, очень советую. К сожалению, есть только русскими субтитрами, но я думаю, привыкните.
Обычно я люблю с китайскими.
Привыкните.
Олег, ну а ты что-нибудь делал или ты...
Ну тут смотри, тут есть нюанс, то, что мы обговаривали по поводу того, что можно обсудить Eternal или Horizon Forbidden West.
Говорит по-английски.
Дело в том, что после определенных нюансов февральских выступлений, я понял, что мне необходимо было закупиться играми, и поэтому я закупился на PlayStation там и Eternal, и Horizon, и я так понимаю, что это было интересно бы обсудить, и вы искали людей, которые это делали.
Да.
Мы всегда рады послушать Sony Boys, да.
Да. Ну да, но тут нужно сделать контекст, что обычно я считаю людей, которые любят Xbox, это люди, которые нечаянно вышли из презервативов своих отцов. Не будем показывать пальчиками, ну и прочими вещами.
Так.
Да.
Давай по порядку.
Но,
все допустим, вы так говорите,
не знаю,
пока
возможно, когда-нибудь это появится. Абсолютно. Я абсолютно согласен. Я вот готов принять в себя Xbox, но пока как-то пролетает мимо этот член, но ничего.
Через год.
Через годик, да. Словишь. Через годик, да. Через годик словлю его, так сказать, прямо в десятку. Вообще вопросов не возникает. Да, окей. Но дело в том, что если имеется возможность, то Eternal — это тот must-have, который необходимо... пройти. Почему? Потому что это рогалик, но одновременно у него офигенная, замечательная атмосфера какой-то ебанины, типа лавкрафтовской, которая перемежается с внутренними проблемами главной героини. Это все вместе сплетается. Это плюс еще охуенный геймплей. И максимум в игре вы потратите 12 часов.
Для маленький по себе. Ну,
он так... очень, ну, то есть, если ты у тебя руки растут не то чтобы из жопы, но хотя бы плюс-минус середина между жопой и руками, то 10-12 часов оптимально.
Mm-hmm.
И в этом прелесть. Идеальная прелесть того, что у тебя есть ураганный геймплей, рогалик, офигенный сюжет и очень много таких зацепок, которые тебе очень нравятся. Поэтому многие люди, которые критикуют Eternal, это люди, которые, ну не знаю, ну, возможно, они привыкли к каким-то избодрочильням по сотке часов.
Я маму прошу... не любили.
А?
Маму не любили.
Ну или маму не любили, а возможно и папу. За это пиздюлей еще больше.
Согласен.
Да. Но в смысле того, что Eternal это отличный рогалик 21 года, который великолепно проходится, великолепный сюжет по... ну, то есть вот наиболее близко это, скорее всего, если...
Вот, кстати, Извини, пожалуйста. Да. Извини, пожалуйста, я тебя перебью, Олег, но так как ты единственный Sony Boy, которого я знаю, который умеет читать, вот как раз вопрос, насколько...
Актуально! Насколько... Актуально, согласен.
Насколько... Ну, то есть, реально хороший сюжет в Returnal, ты мне хочешь сказать. То есть, это прям хорошая фантастика.
Смотри, вот именно. Если ты посмотришь ролик под названием, там, типа, Returnal сюжет вкратце за 3 часа, то это все так себе. Но когда ты в это погружаешься, тебе кайфово, и ты понимаешь, что ты 12 часов прошел не зря. Ну, то есть, ты проебал в игру 12 часов абсолютно не зря. Вот. То есть, сюжет хороший, ну, там, спокойный, стандартный.
Ну, он не такой прям, скажем...
Он не Максим, явный. Короче, он не пока явный, Олег, да. Завтра он с утра будет явный. Спать, ты пиздишь у него PlayStation 5, привозишь к нам.
Стас, я в Жуковске. Какой PlayStation 5?
Тут еще третий не вышел.
Да. То есть, по сути говоря, ну, я очень надеюсь, что Returnal окупился и его перенесут на компьютер, потому что это очень классный рогалик с очень интересным сюжетом.
Так и была, по-моему, новость, что его уже переносят.
Ну, типа, в каких-то там закромах, каких-то файлах что-то нашли, но, опять же, пока не анонсировали.
Нет, ну, в смысле того, что это очень классный эксклюзив, который должен быть для всех. То больше есть, это офигенная штука. А по поводу эксклюзива Horizon Forbidden West...
А это можно чуть попозже сказать.
Чуть попозже, хорошо.
Вот так вот. Одну тему за раз, так сказать.
Одну тему за раз, без проблем. А я надеюсь на то, что Стас нам что-нибудь расскажет более интересное, чем мое гундение.
Потому что я поиграл...
Значит...
Да. Значит, даем слово бутылке.
Сука.
Ну, эту бутылку я уже осилил, на нее сел, все хорошо.
Чего? Да у меня просто та игра, которую никто не любит, мне кажется, кроме меня. Это новый тайтл от моих вообще самых обожаемых мной сабмессив, АК Супермессив Геймс. Не устану повторять эту шутку. The Quarry, который называется. Все видели кучу новостей о том, что там куча крутых актеров сыграла и вообще супер оценки все поставили этой игрушечке. Я хочу сказать достаточно коротко. Это отличается от Dark Pictures Anthology, которую они делали там 3 части до этого, потому что это...
Ну, у них не только Dark Pictures, у них еще какая-то же игра была, я забыл, как называется.
Вот я хотел как раз сказать, что The Quarry это скорее какое-то новое переосмысление типа в сторону Until Dawn, потому что там это тупой ужастик про подростков, без каких-то вот таких лютейших замутов там в сторону Лавкрафта, как у них было там в последней Dark Pictures, или в сторону каких-то перемещений во времени, как было во второй. Это классическая, значит, история про то, что школьники появляются в невыгодных для себя условиях. И их кто-то убивает и постоянно рубит, причем не только какие-то монстры, но еще и человеки и так далее и тому подобное. Хочется сказать, что переработали систему QTE в этот раз. И в отличие от предыдущих игр, где типа главное, чтобы ты это QTE выполнил, и тогда все будет окей. Здесь работает немножко не так. Здесь ты должен выбрать, выполнить тебе QTE или не стоит его нормально выполнять, потому что...
В смысле,
если ты...
стоит его выполнять или не стоит? Это как вообще?
Потому что зачастую, если ты вовремя и хорошо сделаешь QTE, это приведет к хуёвым последствиям в сюжете. То есть ты там здорово все выполнил на 100%.
Нет, смотри, подожди. У нас есть Dark Pictures. У нас, если не ошибаюсь, сейчас вышло 3 сюжета по нему. То есть первый это про корабль, второй деревню. Это про типа поворот не туда, и третий это про Ирак, ну не Ирак, а вот что-то с пустыней связанное.
Ну да.
Сейчас это четвертое.
Нет, ну, это отдельно.
Это не относится к Dark Pictures, это прям отдельная,
это не относится к Dark
Pictures
антологии, да.
История.
Но в смысле того, что...
Но сюжет... большая, побольше,
нет,
да? Как?
Роляет ли сюжет и захватывает он людей, которые смотрят просто это на телеке без геймплея?
Я тебе больше скажу, там есть режим кино. Ты можешь нажать режим кино и смотреть эту игру как фильм.
Так я ж тебя не про это спросил?
Да, вполне себе интересно, да.
Спасибо.
И никак как бы не связано. Я хотел Максу объяснить. Короче, если ты в предыдущей части, вот ты выполнил на 100% все QTE, попал вовремя кнопочкой в дырочку, блядь,
да.
И у тебя все персонажи выжили, то здесь не так. Ты выполнил все QTE, ты молодец, ты чувствуешь себя классно.
Попал в дырочку, не факт, что будет все хорошо.
А твой персонаж из-за этого умирает. И ты понимаешь, что если так. бы ты провалил QTE, то типа он бы выжил. И вот в этом плане.
А, тут еще хер знаешь, что лучше, да, выбрать?
Да, да. И ты зачастую не понимаешь, какое твое действие было бы положительным. Вот и аж до такой степени. Вот это нововведение мне очень понравилось. Дубляж понятно. В этот раз неплохой. Прям доволен.
Ну, как сказать, я смотрел, как ты в нее играешь на стриме, и мне показалось, что два чувака говорят одним и тем же голосом. Ну, типа, один
это
тоже
да.
актер дубляжа.
Это да. Но в плане эмоций каких-то, в отличие от предыдущих их игр, дубляж, в которых был, ну, отвратительный, там какие-то. Ну, какие-то вообще нелогичные эмоции абсолютно в голосах, типа, связанные с ситуацией. Здесь и персонажи прописаны получше, и диалоги поприкольнее, и за счет актерской игры тоже приглашенных, так сказать, актеров не последней величины тоже забавно. И она еще и идет не 4 часа, как предыдущие, а будьте любезны, все 10 потратить на нее. А
ну, вот уже это в сторону Until Dawn больше игра, чем
да,
Dark Pictures.
А, более того, я, конечно, не знаю, насколько это правда, но тоже хочу сказать, проверять я это, конечно, не буду, но товарищи разработчики предлагают нам аж 180 разных концовок, вот, насколько это
ну,
правда.
Ну, там без разряда не... будет ли показан мячик, хуячик,
ну, да,
квадратик,
да, да.
лестница.
Это все понятно. Но если любите интерактивное кино, то я очень рекомендую, это Супермессив просто шажочек за шажочком идет к своей какой-то вот в их представлении идеальной игре и скажет.
Но они, по сути говоря, единственные люди, которые делают интерактивный ужастик для того, чтобы не только один игрок от этого кайфовал, но было, допустим, ну там девушка, друг, подруга.
Для компании.
Ну да, 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 для компании. Ну, то есть для того, чтобы чуть-чуть обосраться, но чтобы было приятно.
Все так.
Про интерактивное кино, вот что мне, ну, единственное, что я могу вспомнить, это Heavy Rain очень понравился. Это вот типа того, нет?
Да, 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 да.
Ну да, ну да, ты еще вспомнишь что-нибудь из 84-го?
Фаренгейт.
Даже попроще, чем.
Нет, ну Фаренгейт еще такая современная игра с новой графикой.
Да, конечно.
А Саша бы вспомнил что-нибудь там 12 робототехник X4.
Поле чудес.
Сейчас моя очередь настанет, я вас помню.
Сейчас мы тебе съем.
Твою очку.
Ну а ты что, Никит? Все, мы тебя...
Никит, чем ты занимался на этой неделе?
Давай про нашу.
У меня одна всего лишь тема.
Но зато какая.
Вот мы говорили о том, что как мы находим на все время. Я нашел время всего лишь на один полнометражный фильм на этой неделе, но зато на какой долгожданный, всеми нами ожидаемый, невыносимая тяжесть огромного таланта. В главной роли играет Николас
Кейдж,
наш друг большой. Ждем тебя в подкасте, кстати. Так вот, конечно, все уже были наслышаны, потому что он у нас не вышел в прокате, он у нас вышел только на торрентах, поэтому мы только могли облизываться на трейлеры, облизываться на, значит, рецензии,
а там
какие-то облизываться? Невероятные, то ли 96, то ли 100% на Rotten Tomatoes, это какие-то сумасшедшие оценки для фильма с Николасом
Кейджем. Ну, пресса у него хорошая была.
Так вот, самое... У него великолепная пресса, и на самом деле самое прикольное, что она полностью оправдана в каком плане? В том, что ты, когда смотришь трейлер, ты что думаешь? Что это какая-то, ну, постмодернистская комедия. Как бы, если кто не в курсе, сюжет очень простой. Есть актер Николас Кейдж, он играет сам себя. Карьера у него, как и в реальной жизни, в общем-то, в последнее время идет не то чтобы хорошо. Фильмы в основном би-муви всякие.
Хороший фильм снимался в 90-х.
Но подожди, вот дело в том, что после «Мэнди» он снялся в нескольких би-муви. Потом у него была «Свинья», которая очень высоко оценилась. Ну там что-то 86% на Rotten Tomatoes.
Я бы еще «Цвет двух вот... миров» бы вспомнил, мне он очень
Но это пиздец, кстати говоря, это ебанут, то есть он офигенно сыграл.
Да, да, хороший.
В плане того момента, что он нашел себя. Я извиняюсь, что я прервал.
Ну да.
Да, вот самое интересное как раз в том, что вот в этом фильме Николас Кейдж, у которого, ну, он не очень доволен своей карьерой, он, в принципе, хочет уйти из кино, и денег нет, и с семьей отношения плохие, его, значит, ему, он получает предложение провести, как тамада, день рождения, где-то, в общем, на берегу тропического острова у какого-то миллионера, которого играет, кстати, наш нежно любимый Педро Паскаль, заслуженный мандалорец Советского Союза, вот. Ну, и, типа, он решает... Легкие деньги, поеду. Вот. И там он ввязывается в историю, и эта история работает сразу на нескольких уровнях. Самый базовый уровень в том, что, значит, его ловят ЦРУшники и говорят, что, типа, вот этот вот черт, которым ты едешь, он вообще-то похитил там дочь президента, он наркобарон, торгуется оружием, давай-ка ты будешь на нас работать. А следующий уровень — это то, что вот этот самый персонаж Педро Паскаля хочет снять фильм с Николасом Кейджем. Он супер, он обожает Николаса Кейджа, и он хочет снять с ним кино, и он начинает вместе с ним придумывать сценарий фильма. И вот пока они этот фильм придумывают, он, ну, реализуется вот в этом самом фильме. То есть, как бы, они сценарий пишут по ходу фильма. Я понимаю, что я путанно объясняю, но это стоит посмотреть, то, что они придумывают такие. Вот, короче, здесь должна быть смешная сцена, и происходит смешная сцена. Вот здесь вот со второй половины фильма должен пойти экшен, чтобы показать его круто в трейлере, и реально начинается экшен. Ну, то есть, это как постмодернистская игра. Но на самом глубинном уровне это супер искреннее кино про, значит, про то, как найти общие точки со своим ребенком, значит, как строить карьеру, как работать вообще. То есть это очень простая, на самом деле, жизненная картина и очень добрая. Чем-то она мне напоминает какие-то старые советские фильмы по уровню доброты. В общем...
Если честно, то есть ты говоришь о том, что если ты смотрел «Все везде и сразу»...
Да.
Смотрел?
Да, да.
Ну, то есть это момент того, что тебе рассказывают в каком-то максимально графическом, странном, визуальном стиле о простых концепциях, которые очень важны.
Да, это очень похоже, вот именно по концепции, это очень правильно напомнил, очень похоже на «Все везде и сразу». Конечно, «Невыносимая тяжесть огромного таланта», она не такая шизовая, там это не такое безумное кино, это не такое попурри. Это скорее такая... Это комедия. Во-первых, это смешная комедия. Я давно не видел по-настоящему смешных комедий, которая была бы построена не на отсылках. При том, что отсылки есть. Есть отсылки и к «Без лица», и к «Воздушной тюрьме», и ко всем фильмам Николаса Кейджа.
Но это отсылки к Николасу Кейджу.
Нет. Это просто в смысле того, что это естественные, спокойные отсылки. Не,
да.
Не первому игроку приготовиться.
Не построенные на фан-базе чего-то там.
Да, ну то есть Олег меня прекрасно понимает, что типа это не как, что вот в новом Чипа Дейле показывают Бэтмена. Ну, классно, очень смешно, конечно, ну и что? Вот. А здесь смешные моменты, именно потому что они смешно сыграны.
Ну, в смысле того, что здесь
написаны.
Работает самостоятельность, но при этом здесь имеется просто уважение, но без того, что ты опираешься.
Да, да, абсолютно верно.
Да,
то есть, например, вообще одна из самых смешных сцен фильма, она не построена ни на каких отсылках, просто персонажи Педро Паскаля и Николаса Кейджа упарываются кислотой и едут на прогулку. Это так смешно, что я просто под стол скатывался. В общем, я не знаю, я могу во всем порекомендовать этот фильм, потому что каждый для него что-то найдет. Фанат боевиков, фанат комедий, фанат романтических фильмов, фанат семейных драм. В конце я прям даже практически прослезился.
Вот это я хочу.
Так что, ребята...
Нет, да. Ну просто дело в том, что сейчас Николас Кейдж, да, наверное, достиг... То есть он пережрал всех сюжетов, всех каких-то либо... Ну то есть он снялся где везде только можно, и, скорее всего, сейчас он достиг того состояния, что ему просто по кайфу сниматься, и, допустим, у него практически каждый фильм, который сейчас выпускается на момент с 17 до 22 года, это то, что он именно хочет сделать, и поэтому он там отдается.
Короче,
там на 100%.
Николас Кейдж — это идущий к реке от
это
мира
прям
Голливуда,
круто.
Походу. Он настолько преисполнился.
Да. Вот в этом-то и смысл.
И то важный
есть,
момент...
Ну, здесь... Да, извини.
И важный момент в том, что Николас Кейдж, как мы его знаем, даже в своих самых культовых там ранних ролях он во многом где-то переигрывает, где-то он там слишком выдает из себя эмоции. И здесь над этим с одной стороны, иронизируют, а с другой стороны, показывают, что это тоже важная актерская игра, что типа, что вот так вот не каждый актер сможет. Так что...
Ну, это вот как понимаешь, допустим, как есть фильм «Мэнди», угу, который, я не помню, Паус Косматос, он, если я ошибаюсь, вот именно правильно звучит.
Да, сын Косматоса.
Ну, по сути говоря... Да-да-да. По сути говоря, для меня это тот призрачный гонщик 18+, который должен был бы... Быть. Да, должен был быть, когда они там выходят друг на друга на бензопилах и так далее. Мне кажется, что сейчас Кейдж понял свою аудиторию, он понял, чего он хочет, и он просто работает в этом плане. Но офигенно. Пусть вот продолжает.
Вот про этот фильм я бы сказал, что это скорее даже попытка выйти чуть вовне. Потому что вот это реально фильм...
Это чуть больше,
фильм...
чем авторское какое-то кино.
Да, нет,
это понятно. Да,
это
да,
прям
да.
Фильм для всех, это не Мэнди. Вот, это Мэнди для скорее узкого круга ценителей, даже «Цвет иных миров» скорее для узкого круга ценителей. А вот
«Невыносимый тяжесть». «Цвет иных миров» он прям очень хороший, клубный для фанатов Лавкрафта.
Ну да. Ну и в принципе это, вот боди
хорроров. И это,
хорроров,
кстати,
там,
если
а-ля
мы
Кронинберг,
сейчас сделаем, ну не то чтобы Карпентер, нативочку, но к тому моменту, что сейчас сделан первый том Лавкрафта. Угу. Это, я думаю, про это Саша может
ты
сказать.
Про что? Про Баранже или что?
Нет, не про Баранже, про то, что именно биография Лавкрафта.
А, да, Джоши, автор, да, двухтомник. Угу. Лучшая и работа вот... по биографии Лавкрафта. Вышел первый том где-то около месяца назад, второй сейчас в редактуре.
Если вы хотите, на сайте Гойти есть хорошая рецензия Лукоянова как раз про Лавкрафта, как он это делал, какая была его личность и так далее. Но будет двухтомник, первый том сейчас можно почитать, это великолепный Long Eight. Ну то есть я не готов это купить. Но если вы любите это произведение, если там, допустим, вам нравится произведение Алана Мура «Providence», то welcome, пожалуйста, берите, это офигенно.
Ты вот просто Никиту сейчас вот просто задавил.
Я думаю, Никиту очень сложно задавить. Но... Админа канала Йод9 нельзя задавить.
Еще одна нативка в нативке, да, вот это да. Это мы как слои в фильме с Николасом Кейджем сейчас сделали. Ну что, Александр?
Кейдж достаточно крут, чтобы уметь сиронизировать над самим собой в кино. Но смешно другое, то, что когда перед подготовкой к подкасту Никита написал, что вот Никита тире и название фильма, там «Невыносимая тяжесть огромного таланта», я думаю, это он про себя.
Трачу жизнь на подкаст.
Ну, какой Никита?
Ну, я так прочитал, типа, ну, интересно будет послушать.
Пидорок на вечерок.
Ну что, Александр, у тебя что-то есть на второй круг нашего ада?
Слушай, ну тут была заявка, типа, про игры, у которых сыпется из всех щелей. Я готов, в принципе, это предоставить.
Ого, эксклюзив от Саши.
Не так давно я что-то посмотрел свою библиотеку Стима и понимал, что у меня времени немного, и все эти новые игры, там слишком много кнопочек, надо как правило нажимать.
Включил Ведьмак 3.
И я решил установить Escape from Monkey Island от LucasArts. А, в принципе, квесты от LucasArts, это, ну, в общем, я бы сказал, это отдельный жанр.
Величие.
Это и Space Quest, и все серии там Monkey Island, ну, кроме самых последних, которые перешли к Telltale, или как там называется, я забыл.
Telltale, да.
И, черт возьми, как же это все-таки прекрасно. То есть ты видишь любовь в игре во всем. То есть это настолько талантливо сделанные вещи. Не ради денег. Видно, что люди просто хотели, ну, что-то туда привнести, потому что это по фану. Вот все эти шутки, какие-то референсы в игре и прочее, ну, тут надо, наверное, играть, и это невозможно так вот просто рассказать.
Ну, как минимум, скоро выйдет новый Monkey Island от создателя старых частей Рона Гилберта.
И вот там что, именно конечно, прям новый, да? Это не ремейк, не ремастер не очередной, это прям...
Новая часть, да, именно от создателей самых оригинальных старых частей. Которые уже хейтеры, блядь,
обосрали за визуальный стиль, сука, дебилы ебаные.
Ну, посмотрим. Такая же история была, если вы помните, когда Армик Рок выходил. То есть вот великая вещь Дугласа Т. Нейпла, который создал Червяка Джима и впоследствии он создал игру Neverhood. Neverhood небывалично в переводе Фаргус, по-моему, я ж не помню.
Не верь в чудо, по-моему.
А где они засрали... Ну, была не верь в худо, да, и Neverhood. Там два перевода было, один от Фаргуса, другой от чего-то другого. И... Вот этот, помните, длинная-длинная ебаная стена, о, вот да. Это с клинописью какой-то. Вот в одном переводе там были какие-то просто второсортные анекдоты про программистов, блядь, и с админов, а в другом просто какая-то дичь вообще, не связанная ни с игрой, в общем, никак. То есть ни в одном переводе на русский язык не было нормального перевода этой гребаной стены. А на ней, на минуточку, как бы история всего мира. Вот, после этого выходила вот на приставках, по-моему, Skull Monkeys, как говорит на английском. И спустя много-много лет вышла Army Croc, ну как, сейчас-то она уж, сколько кто вспомнит, там, лет 5 назад, может, вышла, хер знает. И она тоже была визуально вот в этом пластилиновом стиле запоминающем, и тоже находились хейтеры, которые говорили, нет, это уже не то. Это не так, и вообще, типа, заберите обратно, переделайте.
Ну... Причем это учитывая, что это, блядь, по-моему, сука, третья в истории видеоигра, сделанная из пластилина, потому что был только Neverhood, был Army Croc, и была, кстати, русская игра, этот, про пластилиновую ворону.
Подожди, как-то там...
Падал прошлогодний снег.
Да.
Три, сука, игры за всю историю было пластилиновой, но третья уже не то.
А пластилиновые бои на MTV, а? Как тебе такое?
Да, это ты хорошо вспомнил, это был прикольно.
Хочется к слову, кстати, сказать про Чирка Джима, что они же анонсировали третью часть. Года 3-4 назад была эта история, что Atari возрождается и делает свою ретро-консоль, для которой эксклюзивом будет новый Червяк Джим. Но в итоге ни консоли мы не увидим, наверное.
И где она теперь? Ни консоли.
Червяк Джим в земле так и остался.
Там же сериал еще решили по нему снимать, тоже не так давно.
Актерский, ну, то есть, не мультик, а...
Мультсериал или лайф-экшен?
С Николасом Кейджем.
В роли червяка.
Нет, в роли собаки вот этого.
Вытянутый.
Вот, так, блин, я тут недавно как раз шел домой и размышлял, ну, типа, о чем можно рассказать об играх, вы же в основном там об играх говорите. И тут вспомнил то, что с чего вообще началось мое увлечение компьютерными играми.
Поехали.
D-Track. Вот, знаете, нет такую?
D-Track?
D-Track, это на 386-м, по-моему, у нас была игра. И LHX. D-Track, это, короче, типа такой ранний Кармагеддон. Но с применением оружия. То есть ты едешь по трассе, там играет музыка типа ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Вот так вот. Там такой, типа, мрачный Детройт. Это напоминает Робокопы. И там оружие, типа, называется Терминатор. Это такая мина на колесиках. И вот ты едешь по такой двухмерной трассе. Едешь влево-вправо. Ты, ну, как бы у тебя вперед-назад нет. Ты можешь влево-вправо вот ездить. Вид из кабины. И начинаешь всякую шляпу там стрелять.
Там была еще EGA-графика. Насколько я помню. То есть это была...
Вега.
Ты знаешь, Ега. Вега, это было потом, Максим.
Ты еще молодой.
Мы, деды, помним.
Шутливый.
Шутливый.
Впечатление до сих пор. Это было настолько восхитительно тогда.
А DevTrack, между прочим, сделали русские разработчики ремейк в 2009 году, по-моему, на движке «Магия крови». Живите с этим.
Максим, ну какая у тебя «Магия крови»? Что ты там?
О, у меня отличная магия крови. Отрицательная.
Отрицательная.
Резус отрицательный.
Ой, я прочел, что у тебя там, это реально магия крови, блядь. По-другому и не скажешь.
Мы говорим про одну игру?
Да, про неё.
Да, я лично долго ждал эту игру, когда увидел трейлер, и я ее наконец-то дождался. Игра называется Postal Brain Damage.
Brainwashed.
Это своего... Называется Brain Damage.
Ты неправильно написал.
Это я просто...
Дурачок.
Шутливый все еще. Что из себя она представляет? Это нетипичный постел. Ну, как нетипичный? Не тот, как, да, в открытом мире. Сходишь с лопатой, всех дубасишь, насаживаешь кошку на автомат и пошел. Это своего рода любимый жанр Никиты бумер-шутер. Выполненный...
Да пошел ты нахер! как-то заебал ее. Не люблю я бумер-шутеры.
Извини.
Это каждый выпуск, блядь.
Бля, слушайте, объясните, что такое бумер-шутеры. Я тоже хочу.
Новые шутаны на движке 90-х.
Да, в стиле Дума первого, только вот они выходят в 22-м году.
Ну так охуенно.
Да, я говорю, чё такое вообще? Отличная тема, Никит, чё ты ничего не нравится?
Назад к природе.
К истокам. И он выполнен, да, вот как раз вот в такой вот старой 3D спрайтовой графике. Играется всё так же, как играется, как последний Дум Этернал.
Нихуя себе.
И даже некоторые монстры выглядят как из последнего Дума. И даже игра не боится вот этих отсылок. Она же прямо об этом говорит. И в игре очень куча отсылок. Именно таких отсылок, как говорилось ранее, как первому игроку приготовиться. Если ты там не смотрел мультсериал... Нет.
Не приготовиться.
Не приготовиться ни к этому, Александр. Руки. Остановись, черт! А вот этот Invincible, да, вот этот жесткий мультик, если не знаю, смотрели, который уходил на...
Непобедимый.
Да. Непобедимый, да. И вот этот мемный момент в конце, где отец стоит на...
Думай, Марк.
Да, думай, Марк. Это все есть. На всякие отсылки американской культуры, про всяких Karen, это такие, знаете, женщины.
В чем смысл игры-то?
Ходить и убивать, как Doom. Тупо Дум. Ходишь по коридорный шутер, мочишь всех налево и направо.
Круто. Миг Гордон играет?
Играет тяжеляк.
Ладно, приемлемо.
Да, и я просто
кайфанул. То есть от предыдущего постала буквально ничего, да, не осталось?
Нет, вообще ничего. Ну, то бишь...
Переосмысление, короче.
А тебе почту-то доставлять надо вообще?
Ничего не доставлять, только доставлять пули в ёбла врагов.
Понятно.
Там даже есть дробовик, сразу же в начале игры дают дробовик с цепью, как в Думе, вот это, чтобы притягиваться к врагам и стрелять. Все, сразу же тебе говорят, на! Все, все враги, никого, тут нет хороших, ты вообще шизот...
Она только на ПК вышла, да?
Короче.
Слушай, нет, она, кажется, на всех есть. На Xbox, на PlayStation есть.
Это мы проверим.
В Steam она 450 рублей стоит, по цене грязи, грубо говоря. Ну да, такая грязь сейчас в нынешнее время, Саша. Что поделать.
Грязь, да, дорожает.
И вот я прям жду похожих игр, которые уже тоже анонсировали, да, тот же Hellsinger.
В рот.
Давно прям жду. В рот ждет Никита.
Сегодня в рот ждет Макзонан вечером.
Какая ты мразь. Вот, поэтому советую. Хорошо, угарно, весело, увлекательно.
Мрот в рот.
Мрот в рот.
Ну что, так любитель сосать, ты-то чё там? Чем закончишь сегодня?
Ну, здесь у нас есть несколько вариантов. У нас есть Horizon Forbidden West, который у нас вторая часть Horizon на PlayStation. У нас есть... У нас есть вариант Магической битвы 0 и Магической битвы 1, если это хоть кому-то интересно. У нас есть Топи, Серджио Утопия.
Вот это, кстати, вот я за вот это голосую, если это можно.
А, ну ты пошел нахуй.
А что такое магические, что ты там назвал?
Это аниме.
А,
да, то есть...
Пизду.
Как щелчок по жопке Стаса.
Хентай с хинкалом, да-да-да.
Да-да-да.
Олег, ну к чему,
слышишь,
чему душа
нам
у тебя лежит, то и рассказывай.
Да похуй, к чему у него душа лежит.
Согласен.
Да, расскажи нам про Horizon, потому что у нас вот в нашем подкасте никто не играл в новый Horizon. Похож он на Mass Effect 2 или не похож?
Да, кстати, вот многие писали.
Это главный вопрос.
Элой симпатичная или все-таки потолстела? Вот что волнует людей.
Нет, вот на самом деле, после того момента, когда ты обращаешь внимание на то, что это защеканчик такой ужасненький, то, конечно, смотреть все сюжетные вставки сложно, ну, потому что, ну, реально, это прям ну, очень некрасиво.
Да, есть.
Да, есть. Это есть такое, она некрасива. В этом очень большая проблема, то потому что ты с ней надолго.
Ну, да.
Но в смысле Сексист. Того, что Horizon Forbidden West — это очень технологичная игра, в которую дофига включена механик. Mm-hmm. То есть есть очень большие проблемы с моментом сюжета, потому что все основные второстепенные сюжетные задания достаточно скучны. То есть ты понимаешь, что у тебя плюс-минус есть точка А, есть точка Б, ты ее достигаешь, все, на этом все.
Весь как сюжет... в первой части.
Да. Но в плане механик того момента, что у тебя есть различные... Ну, то есть мы не берем людей, там есть вроде люди, они неинтересны. То есть там все понятно. А есть вроде машины. И с ними есть дофига очень интересных, продуманных, классных механик, с которым ты там берешь оружие там, на какую-то стихию, берешь оружие с какой-то технологией и так далее и тому подобное.
Как в первой части?
Больше.
Даже больше?
Гораздо больше, потому что они сделали гораздо больше комбинаций, гораздо больше интересных каких-то затупов и так далее. То есть где-то в середине игры, когда у тебя есть полностью открытый арсенал и полностью там вооруженные враги, ты можешь применять огромное количество тактик, и тебе просто интересно с этим играться. И, то есть, допустим, у меня была пара миссий, в которых я застрял на несколько часов, просто потому что я не понимал, как к ним подойти, но мне было интересно пробовать разные механики не потому, что мне нужно было выиграть, а потому что мне было интересно, как они взаимодействуют друг с другом. В этом-то и прелесть. То есть, офигенная, классная механика, она очень сильно завязана на очень достаточно стандартном классическом сюжете. Если вы готовы понять тот момент, что вам надо пересилить скучный сюжет и очень пухлую главную героиню, это, а, это реально, чувствуется, потому что там очень много кадров.
На DualSense типа тяжелее нажимать, потому что ей бегать тяжело, да?
Да, вот плюс-минус, да. Нет, поэтому это очень странно, то есть ты реально, то есть ты там карабкаешься по горам, то у тебя очень много каких-то физических активностей, но поэтому этот защеканчик прям так и просит 200 килокалорий в ебало каждый день. Ну, то есть это очень странно, и поэтому повестка есть, это и в русском, на русском, и на английском языке, но это не отменяет того факта, что эта игра очень красивая, очень технологичная, и в ней дохера механик, которыми интересно именно играться.
У меня вот два вопроса. Я очень люблю первую часть, я прям вот заигрывался в нее и прям кайфовал. И что мне нравилось, две вещи. Это, во-первых, ну, немногие, конечно, скажут, что сюжет говно, но мне сюжет очень понравился. И вот по сравнению с первой частью, сюжет такой же и лучше или хуже?
Давай так, у тебя появляются инопланетяне?
Блять, что? Вот это я не ожидал. Так.
И у тебя появляется способность того, что ты должен спасти мир.
Так, окей, понятно.
Ну то есть,
да. То есть это Mass Effect 2.
Я тебе как скажу. Да, нет, к сожалению, нет, там это гораздо хуже. Ну, то есть ты понимаешь, что на сюжет обращать внимание не стоит.
Ну, как, то бишь, получается, хуже, чем перед, да, так.
Хуже. Но в смысле того момента, что ты в это не вовлечен.
Перестал бить по столу.
Так.
Вот, и второй вопрос. Мне очень нравилось исследовать мир. Ну, вот, первая часть мне очень нравилась. Я, то бишь, я всю карту излазил, чтобы все открыть. Там всякие вот эти подземные шахты, фабрик, где производят роботы. Я все нашел сразу, мне было по кайфу. Вот такое там... В большом количестве, в меньшем количестве, интересно или не очень.
Я не помню, что было в первой части.
Ну, там в основном вот...
Нет, я не про это. Я тебе не про это. Были ли искусственные ограничители?
Ограничители в плане...
Ну вот, допустим, у тебя вот имеется вот этот длинношей, а ты на него не можешь залезть, потому что по не сюжету прокачано. Ты еще не умеешь обладать этой способностью.
Ага.
А тут вот вопрос в том, что во второй части это есть. То, что зона распределена на уровне. И в том, что тебя могут, ну, не то чтобы не пустить, но ты можешь потерять часть контента, если ты чего-то не знаешь или не умеешь. В этом плане есть большие проблемы. И игра очень сильно просит тебя отвлекаться на дополнительные задания, типа там сторонние игры, типа Гвинта в Ведьмаке, но гораздо сложнее и скучнее. Гораздо. То есть это не продумано, это неинтересно. Какие-то битвы в плане ближнего боя, битвы в плане дальнего боя. То есть ребята сказали, что вы должны находиться там 500 часов.
И, то короче, есть, максимально растягивают вот эти,
и они,
да,
тебе не то чтобы это... Нет, они тебе не то что растягивают, они тебе это предлагают, и это неинтересно, и я от этого открещиваюсь, и пока что еще можно в это играть. Но в плане того момента, что количество второстепенного третьесортного контента там тоже есть.
У меня остался вопрос.
А то... он сам по тебе. Подожди сейчас. А вот, да, вот мне в первую часть нравился, да, вот эти заброшенные лаборатории, где ты мог послушать какую-то историю, да.
Это гораздо вот... меньше стало, чем во второй первой части. То есть это, опять же, это очень размазано по ИГЭ. Ну почему? Нет, ну, дело, нет, но дело в том, что это большая, классно, хорошо сделанная игра, которая требует от тебя гораздо больше времени, чем первая часть, но в то же самое время она дает тебе очень много инструментов. Если тебе нравится сама концепция, в это играть приятно, интересный комфорт. Но ты сам это выбираешь. Но при этом она тебе, ну, это, блядь, как я не знаю, это как во free-to-play играх, тебе там каждый раз тебе пишут, что типа, чувак, тебе нужно сделать это. Если ты обладаешь опытом, то ты это все просто как бы удаляешь и спокойно идешь, потому что тебе интересно. Но в этом плане это, конечно, очень must-have игра, и она для всех. Поэтому нужно выкрутить уровень сложности на максимум и идти только там, где тебе интересно. Все.
Слушайте, а можно я тоже вопрос задам?
Да.
Ну, ко всем вам, на самом деле.
Пить будем? Да устынет.
Это не вопрос, это утверждение. Нет, я хотел спросить о другом. Ты начал про бачка героини, да? Ну, я могу вспомнить только, наверное, две игры, в которых главный персонаж на протяжении игры изменялся. Вот эта руна, старый скандинавский такой боевичок, ну, да. И Evolve, по-моему, игра была, где ты вообще там мутируй как хочешь.
И Fable.
Fable я мимо меня прошел.
Да, и во всех частях, может, ну, типа, ты начинал как бы
ребенка. GTA San Andreas мог качаться.
А, да, кстати, согласен, да, San Andreas качался, да. Вот неужели так сложно сделать...
А нет, изменение в плане физического или изменение в плане роста личности?
Нет, прям визуально. Вот ты играешь вот этой девочкой, да, типа, которая там отрастила себе лишние калории, вот лазаешь по скалам и через какое-то время...
Давайте будем называть медленный метаболизм. Резвый аппетит, но медленный метаболизм.
Слушай, ну может она после всех физнагрузок такая, о, у меня углеводное окно, и как, давай KFC хуярить, там, знаешь, типа, как делают псевдокачки.
Ты не в ту сторону воюешь, Стас.
В смысле, он не в ту сторону воюет? Это человек, который сажал в опер пиццу.
У меня, знаешь...
Справедливо.
Немного уважения.
Будьте любезны, блядь. Знаешь, какой у меня был вопрос? Вот мне в первой части, что одновременно понравилось и не понравилось, это то, что там охуенно интересный лор, и много всяких штук, которые про него рассказывают, но рассказывают совершенно, блядь, абсолютно отвратительно. То есть, ну, люди, которые прописывали вот эти все записочки, это пиздец, руки отрезать, потому что нихуя не было ни интересно, ни непонятно. Но ты отчасти как бы на него уже ответил тем, что там это еще более размыто, блядь.
Ну там не от. Там не записочки, ну, там вот эти
голограммы. Ну, я все это записочками называю. Ну просто как бы ты хотел узнать про лор, хотел узнать, что случилось, но типа тебе рассказывали что-то типа: ну да, блядь, что роботы появились, ебать, нихуя себе. Вот так как-то это было. Во второй части тоже, да? Ты...
Нет, на самом деле.
Или навяливают наконец-то историю.
На самом деле в первой
нормально.
Части было. Нет. В первой части, на самом деле, если тебе это было интересно, там рассказывается история того, почему так все получилось, какие были для этого
шаги
причины,
да.
И почему...
Как пытались это избежать,
да,
и
как
почему
пытались
это не получилось.
Да. То есть это цельная история, которая, к сожалению, расписывается одновременно и через сюжет, ну там через видеоролики, и в то же самое время через записки. Угу. То есть это все именно момент того, что как хотел ты. Во второй части это все еще более размазано, ну, потому что мы должны это все сами найти и так далее и тому подобное. Пока что там, я не знаю, сколько у меня там пройдено, но смысл того, что ни конца, ни края не видно, люди нацелены на очень долгое продолжение и так далее
типичный
и тому подобное.
Типичный эксклюзив для Sony
это... Вот да, вот это огромная проблема.
Не, подожди, ну первый Horizon на PC вышел тоже уже, и значит этот выйдет тоже.
Ну, лет через 7.
Лего уже делают с этим
Horizon.
Лего Horizon? Да.
Мотоспорт.
А ты не видел?
Нет.
Там Динаше его сделали, офигенный набор вообще.
Ну это...
Официально.
Официально?
Да.
Не, ну это круто, но вопрос-то в другом. То, что вторая часть это офигенный конструктор, в котором ты можешь сам выбрать свою стратегию игры. Но в плане сюжета это калька, потому что они переработали систему сюжета, и это стало более размазанным. 100+ часов. Здравствуй, Ubisoft.
Ну, понятно, короче.
На самом деле, последний вопрос по этой теме, это вот такой. Олег в самом начале выпуска сказал «хочу сосать», а потом шеймит за щеканчика. Как вот в тебе это уживается, блядь?
В смысле? Шизофрения. Ну, я всегда осуждаю тех, кто делает так же, как я.
Но лучше.
Но лучше, да.
Слушайте, джентльмены, есть предложение. Да. Сейчас-то отключаемся, мы, наверное, пойдем пожрем, а то Олег уже совсем уже...
Бледного словил.
От рук, да, отбился. А потом можно продолжить, просто по фонам будем писать, вдруг что-то из материала используем. Ну, просто побухаем и попиздим.
Нет.
Нет, я согласен, типа, ну нахуй, я видел эти лица, мне хватило.